Глава 15. Заехав в Седуну, я хотел позвонить Росите, но все же не стал. Неохота, если честно. Сказать особо нечего, просто болтать по телефону я не люблю. Особенно болтать как процесс, ни о чем. Был бы повод, она бы уже сама позвонила. А так звонить избегает, знает, что телефонные звонки я не люблю. И сам предпочитаю текстить людям и принимать от них такие же сообщения. Она мне текстит про всякие «люблю» и «скучаю». Я обычно читаю это все опытом раз в день и отвечаю каким-нибудь смайликом вроде улыбки. Потом все равно с ней увижусь и все сразу выслушаю. Так проще. Прокатный Гранд Чероки неторопливо проехал по центральной улице города и свернул на север, туда, куда вел навигатор. Дорога потянулась среди хороших домов и зелени на красной земле. Дома постепенно становились все больше и дороже, а расстояние между ними все больше и больше. Счетчик расстояния на экране навигатора быстро отматывал цифры в сторону уменьшения, показывая, что я все ближе и ближе к цели поездки. Нужный мне дом располагался именно так, как я и ожидал. Чуть не на отшибе. Двор не просматривается ниоткуда, хотя вроде бы до соседей не так уж и далеко. Большое преимущество одноэтажный, как здесь принято, дом. С дороги за густыми соснами его разглядеть довольно трудно. Забор, автоматические ворота. К воротам я и свернул. Не знаю почему, но я был уверен, что дома кто-то будет, несмотря на середину дня. Остановился, выбрался из машины, инстинктивно нащупав рукоятку пистолета под рубашкой, встал напротив объектива камеры, позвонил. Внешне ничего не произошло, но я почувствовал, что на меня смотрят. Затем створка ворот дрогнула и неторопливо поехала на роликах в сторону, с негромким гулом, давая дорогу. Можно было войти пешком, но ворота открылись до конца, поэтому я заехал на машине, припарковал ее на развороте перед входом. Когда я вышел из джипа и захлопнул дверь, на крыльце появилась Энн. Энн Мур, насколько я помню. Теперь она Энн Мур. Прическа не изменилась, все тот же легкий мейкап. Тонкое платье, голые загорелые ноги в легких босоножках. Довольно нетипичный вид для этих мест. Она не выглядела ни удивленной, ни расстроенной, ни злой. В ее лице скорее читалась некоторая смесь любопытства и чего-то еще, может, даже легкой насмешки. «Привет!» — сказал я, подойдя к крыльцу, но не поднимаясь на него, отчего наши глаза оказались на одном уровне. «Почему ты была уверена, что ты сюда рано или поздно приедешь? Заходи!» Она отступила в сторону, давая мне пройти. «Я одна и вообще безопасна. Можешь меня обыскать?» — добавила она, снова усмехнувшись. «Хочешь меня обыскать? Ты еще в доктора предложи поиграть. Можно и в доктора, я не против». Ее белые зубы сверкнули в быстрой улыбке. «Что тебе налить?» Она пошла вперед в сторону просторной кухни с широченным островом. «Да, великолепный дом, и все же рассчитан на то, что прислуга здесь будет только приходящей. Ей не нужны, как мне кажется, вообще другие люди вокруг. Она абсолютно идеально самодостаточна, наслаждается своим собственным обществом. В чем-то мы схожи, пожалуй. Минеральное с газом у тебя есть?» «Конечно». Она распахнула дверь холодильника, достав из дверки бутылку перье. «С лаймом?» «Было бы прекрасно». Энн забила большой широкий стакан льдом, ловко выдавила туда половинку лайма, долила минералкой. Бросила на гранитную поверхность барной стойки блестящий кружок и поставила на него стакан. Затем налила себе воды без газа, просто со льдом. «Рассказывай», — сказала она. «О чем именно?» «Ну...» Она посмотрела в потолок, делая вид, что задумалась. «Где Эрик, например? Где Лиз? Где Кэллоп? Его мама ищет. Как ты меня нашел? Скучал ли ты? Что ты сейчас хочешь со мной сделать и сколько раз?» «Никогда не слышал об этих людях», — покачал я головой. «Нашел по зову сердца. Много раз во все места. Что-то пропустил?»
«Забыл положить руку на сердце и дать честное скаутское».
«Я не был скаутом, так что могу дать честное слово сколько угодно раз», — ответил я, отпив холодной кисловатой воды, защипавший язык пузырьками газа. «Я приехал на тебя посмотреть». Она подошла к высокому во всю стену окну, из которого открывался вид на спускающуюся от нас долину и красные скалы вдалеке. Встала ко мне спиной, постучала по стеклу ногтями.
«Я как раз хотела залезть в бассейн. Составишь компанию? Заодно убедишься, что я не прячу на себе оружие».
Она повернулась ко мне, посмотрела в глаза. Надеюсь только на то, что это действует не только на меня. Я вообще не должен был сюда приезжать. И если кто-то спросит меня, зачем я это сделал, ответить честно на вопрос я не смогу. Соврать смогу, а честно — нет. Я даже себе честно не могу признаться в том, что меня безумно, гибельно к ней тянет. Почему? Когда-то она сказала мне следующее. Я помню весь этот наш разговор до последнего слова, последнего жеста, последней детали. «Ты сходишь с ума?» — спросила она тогда. «И я тоже схожу, тоже с ума, и готова жить в постели, не занимаясь в жизни ничем, кроме секса. И это потому, что мы разные, как полюса у магнита, понимаешь? Со всеми ими, остальными, у меня никогда такого не будет, потому что это невозможно, потому что Энн Хилл — злобная сука, которая не любит никого, кроме себя, и не может любить. Да и тебя я не люблю, совсем, но, мать твою, как же я тебя хочу! Я почувствовала тебя в первую же секунду, когда увидела, и это даже не мой выбор, ты понимаешь? И не твой. Просто так вышло и так будет. У нас нет выбора. Я ее тоже люблю. Более того, я ее ненавижу, но когда я нахожусь с ней рядом, я едва могу себя контролировать. Я ее ненавижу, как любое зло. И в то же время я не убил ее тогда в Панаме, хотя легко мог это сделать. Мог и не смог. Дал уйти. И вот теперь она здесь, и все началось заново, все зло, вся кровь. В утешение самому себе могу лишь заметить, что если бы я ее тогда убил, ничего бы не изменилось. Слишком много их тогда успело сбежать. А еще я чувствую спуск, где-то близко. Снизу закрыта дверь, чтобы Энн, после того, как мы с ней расстанемся, могла спуститься туда, где ей хорошо, где время не властное не только над ее красотой, но и над самой молодостью. Там оно ни над чем не властно. Там его даже нет, наверное. И что самое странное, я знаю, что смогу отсюда уйти. Ни я ее не убью, ни она меня. Такая вот иррациональная, но абсолютная уверенность. Я подошел ближе, положил руки ей на талию, притянул к себе. Услышал, как прервалось, изменилось ее дыхание, почувствовал ее ноги у себя на плечах, затем она впилась в мои губы долгим поцелуем. «Пошли, доктор, меня надо обыскать», — прошептала Энн прямо мне в ухо и потащила не к бассейну, а дальше в дом, в спальню, с огромной кроватью. И когда мы в первый раз закончили, я увидел, что окно спальни закрывается хитрой, механизированной черной шторой. Мы лежали прямо над спуском. И все это время я чувствовал спуск под нами, словно мы любили друг друга над бездонной пропастью, в глубине которой клубилась вечная тьма, готовая тебе поглотить при первом неудачном движении. Может быть, это еще и добавляло что-то к сексу, я не знаю. Мне некогда было об этом думать. Потом у Энн несколько раз звонил телефон, она его брала, говорила, что перезвонит позже, и сразу бросала. Мы сидели на улице в просторном джакузи, примыкающем к бассейну, и пили бордо «Шато Потенсак» хорошего года. Скалы были еще видны вырезанным из темной бумаги силуэтом на горизонте, закрывающим безумное звездное небо, и разноцветные огни горели прямо в ванной под нами. Другого света вокруг не было. Состояние у меня, как обычно, после встреч с Энн, было таким, что сил не хватало даже на то, чтобы рукой шевельнуть. Чтобы поднести бокал к губам, мне требовалось это движение буквально заказывать заранее. Энн выглядела так же. Она сидела напротив, подтянув одну ногу коленом к подбородку и обхватив ее руками. И смотрела куда-то вдаль в темноту. Я почему-то подумал, что она видит в темноте куда лучше меня. С чего я это взял, сам не знаю, но вот так мне подумалось. Хотя бы потому, что еще тогда, в последнюю нашу встречу в Панаме, в ходе которой меня должны были убить, а я не убил Энн, я вдруг понял, что она уже не совсем человек, да и не может быть человеком. Она, наверное, им и с рождения не была, но долгая жизнь во тьме и в крови убила в ней человека навсегда. Вообще она чудовище. И я с этим чудовищем сижу в бурлящей теплой водой в ванне и вспоминаю, как мы, словно взбесившись, занимались сейчас любовью. Вижу синяки от моих пальцев у нее на плечах, чувствую царапины у себя на спине. Никогда у нас с ней не получалось обойтись без этого. Мы всегда теряли контроль над тем, что делаем. Да, это не любовь, но это хуже, это предназначение. От него невозможно избавиться и невозможно уйти. Мы почти не говорили сейчас, избегая любых тем, которые могли разрушить вечер, Разрушить его могло все, потому что между ней и мной все та же смерть, та же кровь, та же тьма. Мы те противоположные полюса, что притягиваются друг к другу. И как полюса мы бесконечно же друг от друга далеки и никогда не сойдемся. Расита? Я забыл про Раситу в ту же секунду, как увидел Энн на крыльце. Зачем я к ней приехал? Вот за этим самым просто не мог терпеть больше после того, как узнал, где ее найти. И она так ни разу и не спросила, зачем я приехал. Она это и так понимала. Она просто молчала и также молча пересела ко мне на колени, лицом ко мне, положив руки на плечи, сказав шепотом: «Давай еще, я знаю, что ты можешь». Я, к своему уже удивлению, обнаружил, что да, я снова могу. И потом, наверное, еще смогу, если просто не умру от потери сил. На ночь я у нее не остался. И она знала, что я не останусь, даже не предлагала. С ночью приходит тьма, а тьма — это то, что нас делит. Меч разделения. Я вытерся большим мохнатым полотенцем, собрал разбросанную одежду, подобрал и прицепил к ремню кобуру с пистолетом.
«Ковбой!» — усмехнулась она. «А ты ведь не стал меня тогда убивать, верно?»
«Не мог!» — честно ответил я.
«А я собиралась убить тебя».
«А у тебя не получилось!» — я усмехнулся.
«Приедешь еще?»
«Не знаю. Сюда... сюда уже нет, наверное».
«А куда?»
Я посмотрел ей в глаза, затем сказал медленно, давая возможность расслышать и распробовать каждое свое слово. «Если ты бросишь это все. И всех. И просто уедешь, хотя бы обратно в Панаму, в свой дом на берегу, то туда я приеду. Сюда? Лучше, если я здесь больше не появлюсь. Для тебя лучше. И для меня, наверное, тоже. Потому что хоть ты для меня и порождение дьявола, но я в тебе нуждаюсь больше, чем нуждался в чем-то еще в этой жизни. Понимаешь?»
«Я понимаю», —
просто ответила она. Но кроме этого она не сказала ничего. Мы закончили этот разговор долгим поцелуем на крыльце, после чего я сел в Гранд-Чероки и выехал за ворота ее усадьбы, отметив для себя, что надо будет проверить машину на маячки. Нет, я точно знаю, что она бы сейчас этого не сделала. Я ее уже хорошо научился чувствовать. Но я все равно проверю. Потому что есть стандартные процедуры. Еще проверю, есть ли за мной хвост. «Привет, реальный мир!»